Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Объединены со Христом». Сегодня вторая, заключительная часть. До этого сообщения Павлом этих тайн в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 26 по 28, должно было сначала быть исполнено искупительное дело Господа Иисуса. Почему, собственно, Павел получил задание сообщить нам тайны Евангелия благодати, как мы читаем в Деяниях апостолов, глава 20, стих 24? «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». При своем покаянии на пути в Дамаск Павел пережил совершенное внутреннее крушение, какое себе только можно представить. Весь его мир полностью обрушился. Если такое сравнение можно применить, то можно сказать, после своей встречи с возвышенным Господом Иисусом Павел настолько на земле был разрушен, как Германия в так называемом нулевом часе в 1945 году. Опыт Павла был даже еще более опустошающим. После этого Господь Иисус снова созидал, настраивал его и полностью на себя настроил. Поэтому Павел говорит в отношении Евангелия то, о чем мы прочитали в Деяниях апостолов 20 стих 24. В этом образе Павла мы имеем совершенный пример совершенного покаяния. Если всю нашу прошлую жизнь признаем как кучу обломков и металлолома, тогда мы созрели для настоящего покаяния. Это не всегда и не у всех должно происходить, как у Павла, в одно мгновение. У некоторых людей это происходит этапами на протяжении длительного времени. С каждым из людей Господь Иисус идет своим особым путем. Он знает, как следует обращаться с каждым человеком, который имеет для Господа Иисуса открытое сердце, который позволит Богу подарить себе веру в Господа Иисуса и его искупительное дело. Но в конце кающийся человек видит новую жизнь в Господе Иисусе как бесконечно более ценной, чем свою старую жизнь при господстве сатаны, и больше не разрешает, чтобы этот старый хлам стоял на пути и создавал препятствия. При своем драматичном испытании у Дамаска Павел видел себя рабом Христа и был приготовлен для получения или для откровения этой мощной тайны его Евангелия. В отношении этого события с Павлом я хочу еще заметить, что не в каждом случае, не каждое покаяние людей должно приводить к такому драматичному сокрушению. Часто познание человеком любви и милосердия Бога имеет подобное действие и приводит к покаянию. Такое разрушение в человеке старого мира чаще всего происходит через невидимую, нежную активность Божьей любви в сердце человека. Но решающим результатом является новое направление жизни. Хорошо следует помнить, что грех не умер, но крайне активно действует вокруг нас в этом мире и все разрушает. Но добрым известием является тот факт, что мы, все дети Божьи, умерли для греха, хотя он, как власть в форме плоти, в нас еще остался. Павел не говорит о грехе во множественном числе, об отдельных греховных действиях, но он говорит о грехе в единственном числе, как об одной власти, то есть о воплощении греха. Хорошо мы это видим во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо Иисуса, не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, возложил на Него все грехи мира сего и сделал Его воплощением греха, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Речь идет не столько об отдельных грехах, как о грехе, как о власти греха, которая господствует в природном человеке с момента его рождения. По отношению к этой власти мы, воскресшие со Христом, умерли. Эта темная сатанинская власть больше не имеет по отношению к нам права. Символично мы это видим в водном крещении. Рожденный свыше верующий умер со Христом и при окунании в воду похоронен, предан земле. При выходе из воды он совоскрес со Христом. Однако Христос не остался в могиле, но воскрешен Богом. Поэтому и верующий не остается при крещении под водой, но выходит из воды как символ того, что и он совоскрес со Христом. Когда верующий умер со Христом и воскрешен с Ним? Когда? Наверняка не в момент своего покаяния. При моем покаянии Христос не умер и не воскрес. Значит, остается фактом лишь то, что 2000 лет тому назад верующий умер со Христом и вместе с Ним воскрес. Поэтому теперь возникает очень важный вопрос. Наш Господь Иисус умер за нас 2000 лет тому назад, а через 3 дня Он снова воскрес. Я, то есть автор данной проповеди, Хартмут Керер, родился в 1947 году. Как я мог, как 73-летний, умереть 2000 лет тому назад и снова воскреснуть? Как ответ я должен сказать, что у Бога все возможно. Бог живет вне времени и пространства. Пространство и время связаны между собой и зависят друг от друга. Они относятся к нашему трехмерному миру. В классическом представлении это прошлое, настоящее и будущее. Я помню об одном очень интересном и наглядном видеодокладе одного информатора доктора Вернера Гитта. В своем докладе он изложил, что Бог живет не в нашем трехмерном мире, но в более высоком измерении, в котором он не привязан к ограничению нашего трехмерного мира. Он может снаружи, в любое время, управляя и исправляя, вмешаться. Это действительно и для времени. Бог имеет непосредственный доступ на каждый пункт, а также на каждый пункт времени в нашем трехмерном мире. Мы, наоборот, привязаны к жестким правилам пространства и времени, поэтому в этом трехмерном мире мы можем наши духовные благословения охватить только в вере, но еще не видеть. Этот доклад Вернера Гитта называется «Иисус – Господь над пространством и временем». А я могу каждому из вас от всего сердца посоветовать познакомиться с содержанием этого доклада. Этот доклад существует на многих языках, а также на русском языке. В общем, это дело я должен так видеть, или мы должны так видеть. Умер и воскрес я уже тогда, 2000 лет назад. А воздействовало это событие на мою жизнь и на мое сознание только после моего покаяния. Бог знал всех людей уже до основания мира, согласно посланию Римлянам, глава 8, стихи 29 и 30. Он знал о каждом из нас, придем ли мы с покаянием к Иисусу или нет. Этот вопрос в отношении того, что мы умерли и воскресли со Христом, выглядит практически точно так, как заключение с Израилем Второго Завета. Второй Завет Господь Иисус заключил с Израилем на Голгофе, но Израиль не принял Иисуса своим Мессией. Поэтому Иисус отставил свой народ Израиль на 2000 лет в сторону, отставил и стал заниматься язычниками на основе благодати. И только тогда, когда войдет полное число язычников, согласно посланию Римлянам, глава 11, стих 25, тогда Господь Иисус восхитит свою церковь, снимет с сердец израильтян покрывало и снова станет заниматься своим народом. Тогда этот второй завет Господа со своим народом, Израилем, будет ратифицирован, то есть войдет в силу, как читаем у пророка Иеремии в главе 31, стихи 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их». И грехов их уже не воспомяну более. Этот второй завет, как я уже выше сказал, Господь Иисус заключил с Израилем уже в начале времени благодати на Голгофе. Все это время до сегодняшнего дня Израиль стоит в стороне от Господа Иисуса под проклятием. А нас, всех язычников, Он принял по благодати и строит свою церковь. С нами Господь Иисус не заключал ни первый, ни второй завет, но мы живем только во время второго завета. Наше воскресение со Христом является проломом или прорывом к божественной жизни, проломом в славу. После этого мы ходим в обновлении жизни, такой жизни, которая носит отпечаток Небесного Отца, отпечаток Его Сына Иисуса Христа и отпечаток всего Божественного. Чтобы от этого что-то иметь, мы должны овладеть этой жизнью и что-то из нее делать. То, что нам подарено, мы должны развивать, чтобы из этого извлечь настоящую пользу. Это действительно для каждой наклонности и способности, которые Бог в нас вложил. И, естественно, для нашего духовного роста, наше преобразование в образ Христа – будет лишь тогда завершено, когда мы получим наше духовное тело воскресения. Поэтому нам следует хорошо использовать время, пока мы еще находимся в нашем смертном плотском теле, так как это принесет вечный плод. Каждое настоящее покаяние, как мы уже видели, должно содержать в себе внутренний разлом. Это значит совершить глубокое раскаяние в отношении безбожной жизни, которую мы до этого вели. Мы от всего сердца должны уметь вместе с апостолом Павлом сказать: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Послание Филиппийцам, глава 3, стихи 13 и 14. Если мы, оглядываясь назад, рассмотрим нашу прошлую жизнь, то мы должны обнаружить разделительную линию: с одной стороны одно «до», а с другой стороны одно «после». Мы чувствуем, что до покаяния мы были другим человеком, чем теперь после покаяния являемся. Решающей разницей между нашим существованием до покаяния и нашей новой жизнью после покаяния является тот факт, что ветхий человек, который был рабом греха и должен был грешить, после покаяния мертв, умерщвлен с Господом Иисусом на Голгофском кресте. Это был тот человек, воля и вся личность которого была направлена против Бога, который любил грех. Грех и безбожность были элементами его жизни. Зато мы имеем теперь нового человека, который невосприимчив ко греху и больше не может грешить. Однако мы в нашей плоти, хотя еще и можем грешить, но больше не должны грешить. Почему мы можем еще грешить? Об этом заботится наша плоть, которую мы должны еще носить с собой в нашей земной жизни. Наша плоть является сущностью ветхого человека. Против ветхого человека мы не могли противостоять, не могли сопротивляться. Мы обязаны были слушаться нашей плоти, но теперь наш ветхий человек распят. В нашей плоти мы еще имеем сущность ветхого человека, которая может возбуждать страсти и вводить нас в искушения. Этой сущности мы можем противостоять, если позволим водить нас Святым Духом. Зачатый Богом в нас своим нетленным семенем, новый духовный человек находится на душевно-духовном уровне. Грех, искушение и все, что нас еще часто атакует, не может этого человека коснуться. Но мы, люди, являемся такими существами, которые живут как в душевно-духовном уровне, а также в этом материальном мире. А на этом физически-телесном уровне это, к сожалению, иначе. К сожалению, пока мы еще в плотском теле живем на этой земле, мы имеем еще нашу плоть, как надоедливый балласт. Наша плоть является в нас побуждением греха и плацдармом, через который враг со своими властями тьмы имеет доступ к нашей жизни. Мы больше не обязаны слушать нашу плоть, но можем еще ее слушать. Это побуждение греха использует также наши воспоминания о нашей жизни в грехах, которую мы вели до нашего покаяния. Через эти воспоминания побуждение греха может нас увлечь назад в прошлые времена. Этому мы должны в духе противостоять. Наряду с этим возбуждение греха, которое находится в нашей плоти, работает вместе с нашим телом. Наше тело является доверенным нам живым органом со всеми своими потребностями. Поэтому мы должны заботиться и ухаживать за нашим телом. Однако побуждение греха в плоти может законные потребности тела превратить в зависимость, в болезненную страсть и желание человека повышать и изменять во всевозможные извращения. Яркий пример для этого мы видим в сексуальной области. Возможности и разновидности именно в сексуальной области не ограничены. То, что, собственно, является законным, становится по этой причине чем-то больным и злым. Собственно, можно сказать, что оригинального злого не существует, но злое – это извращенное доброе. Точно так, как не бывает первоначального испорченного фрукта. Испорченные фрукты были однажды добрыми фруктами. По различным причинам добрые фрукты стали плохими, испорченными фруктами. Точно так и все злое было когда-то добрым, но позднее стало плохим, испортилось. И так мы видим, что тело может стать помощником исполнения побуждения греха плоти. У необращенных людей это происходит в принудительном порядке, а рожденный свыше человек имеет свободу, чтобы греху «нет» сказать. Он может разъединить цепь приказов. Побуждение греха в нашей плоти, то есть у рожденного свыше, удерживается живущим в нас Святым Духом в положении шах. Власть греха не может больше хватать, она не приходит больше к проявлению, если мы ходим в духе. Тогда побуждение греха в нашей плоти не может больше подстрекать потребности тела и превратить их в страстное желание. Поэтому апостол Иоанн пишет в первом послании Иоанна, глава 3, стих 6. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Поэтому так важно, чтобы мы ходили в духе. Чем больше мы в духе ходим, тем больше мы нейтрализуем нашу плоть с ее побуждениями греха. Для нас существует только путь духа или путь плоти. Естественно, мы можем себя спросить, почему это все так? Как мы видели, ветхий человек мертв, а также имеем во Христе прощение всей нашей вины. В принципе, мы ненавидим грехи. Почему Бог не удалил из нашей жизни власть греха в нашей плоти? Он, то есть Бог, мог нас сделать совершенно невосприимчивыми по отношению к каждому греху. Здесь следует отметить, что при восхищении мы будем избавлены от нашего плотского тела, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 22-23. Это следует постоянно помнить и везде учитывать. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая, а теперь самое главное, усыновления, избавления, но не искупления тела нашего». Избавления. Это избавление от нашего тела произойдет при пришествии Господа Иисуса за Своей Церковью, согласно первого послания Фессалоникийцам, глава 4, стихи с 15 по 17. ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим, то есть не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде в духовном теле. Потому мы, оставшиеся в живых, будем преображены в духовное тело и вместе с ними, с воскресшими, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. При покаянии и рождении свыше Бог порождает в нас через свое нетленное семя нового духовного человека, который имеет сущность Бога и грешить не может, согласно первого послания Иоанна, глава 3, стих 9. Но в нашей земной жизни Бог сохраняет нам также нашу греховную плоть, потому что Он хочет, чтобы мы приближались к Нему в свободной любви и из любви к Нему преодолевали препятствия, трудности и искушения. При этом мы можем учиться и духовно расти. Наша личность может духовно созревать. То, что имеет цену вечности, может в нас созревать. А в плоти мы должны учиться принимать и пользоваться всей помощью, которую Бог нам предлагает. Он не оставляет нас и может нас защитить от согрешений. Но мы должны это серьезно воспринимать. Он нам не поможет, если мы только играем с Ним. Если мы согрешили, то можем испытать, как Господь Иисус в Своей милости нас снова восстановит, даже если это не всегда легко. При этом имеются хорошие средства защиты, которые находятся в нашем распоряжении. Если мы имеем с Господом Иисусом тесное общение и позволяем Слову Божьему и Святому Духу постоянно в нас и над нами действовать и, соответственно, так устраиваем нашу жизнь, то с нами уже немного произойдет. Для этого мы имеем от Иисуса удивительные обещания, согласно посланию Филиппийцам 1 стих 6. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Но тот факт, что наш ветхий, враждебный Богу человек – умерщвлен и убран, верующий замечает уже на своем измененном отношении к Богу и точке зрения. Исчезло также прежнее упрямство и строптивость против всего, что связано с Богом. Где раньше было возмущение, мы замечаем в себе теперь согласие, но нам следует хорошо запомнить, что мы не сами можем себя убить по отношению к греху. Это может только Бог осуществить. Господь Иисус победил для нас грех и взял его с собой в смерть. Поэтому Павел пишет в послании Римлянам в главе 6 стих 11. «Почитайте себя мертвыми для греха. Наше приравнивание со Христом в его смерти соответствует тогда и нашему приравниванию со Христом в его жизни. Аминь».